Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы перейдем к проповеди, у меня есть тоже еще одно объявление. Сегодня у нас пройдет родительское собрание для родителей, чьи дети ходят на нашу детскую воскресную школу, а на следующей неделе у нас пройдет родительское собрание с часу 45, то есть до богослужения, у нас пройдет веселое родительское собрание для подростков и родителей подростков, которые участвуют в нашем подростковом служении. Так что детское сегодня родительское собрание после богослужения, а подростковое родительское собрание и, соответственно, родители-подростки на следующей неделе перед богослужением. Давайте по старой доброй традиции в нашей церкви, сейчас перед тем, как мы перейдем к проповеди, встанем, поприветствуем друг друга и расскажем о том, кто за что благодарен. Сегодня мы вспоминаем о том, что, за что мы благодарны в нашей жизни, за все те дары, которые Господь дал нас, за все то, как Он благословил нас. Давайте поприветствуем друг друга и расскажем, кто за что благодарен. Садитесь, пожалуйста. Очень, очень приятно, что у всех много чего, за что вы готовы благодарить Господа. Я очень благодарю Бога за то, что в нашей церкви образуются пары, за то, что в нашей церкви появляются новые семьи. Почти уже семья Олега и Ксении Ким, они уже официально зарегистрировали свой брак, но еще не обвенчались. И вот сегодня мы как раз представляем ребят, сегодня мы молимся за ребят, и сегодня ребята приглашают всех на следующей неделе, в субботу, 10 числа, в 12:30 приходите сюда на венчание, в 11:45. В 11:45, хорошо. Забудьте про 12. В 11:40, приходите в 11:45 сюда. У нас будет венчание, вы сможете поздравить ребят после венчания. И после венчания у нас, мы официально закрыли сезон пикников, но после венчания у нас еще будет фуршет на улице. Так что приходите, вот это будет точно последняя возможность насладиться пикником в этом сезоне. Приходите, поздравьте ребята. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Господь благословил их, о том, чтобы Господь дал им сейчас крепкие нервы в эту последнюю неделю подготовки перед свадьбой, чтобы все прошло замечательно, чтобы то, что пройдет незамечательно, как раз запомнилось им лучше всего, и чтобы самое главное, на следующей неделе была очень хорошая погода в субботу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе большое за Олега, за Ксюшу, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты объединяешь их и делаешь их одним целым. Прошу Тебя, благослови, пожалуйста, эту неделю подготовки. Благослови, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, чтобы все было чрезвычайно легко, чтобы, оглядываясь, Господь, ребята прославляли Тебя за то, насколько все было просто, чтобы, Господь, на следующей неделе была такая же солнечная погода, чтобы мы воздали хвалу Тебе за то, что Ты Бог, управляющий Вселенной, Ты Бог, который дарит большие и маленькие чудеса. Спасибо Тебе большое. Благослови этот брак, благослови подготовку к этому венчанию. Во имя Твое Святое молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня после богослужения можно уже подойти потренироваться к ребятам. Можно сейчас поаплодировать ребятам. Радостное событие, все как-то сидят так. Засмущались, хоть бы кто похлопал, что ребята уже официально муж и жена, а еще ждут венчания. Сегодня мы начинаем с вами новую серию. Мне тоже, как и вам, очень жаль, что мы больше не будем говорить про книгу «Песнь песней», по крайней мере, какое-то время не будем говорить про книгу «Песнь песней». Но сегодня мы начинаем новую серию, которая, я верю, будет не менее интересная. В последнее время нам очень трудно найти человека, который на самом деле, по-настоящему в Бога не верит. Потому что в Бога в последнее время верят практически все. То есть, ну вот с кем не разговариваешь, кто-то называет это высшая сила, кто-то называет это космос, кто-то называет это Бог, кто-то называет это еще как-то. Вот сегодня атеиста, человека, который скажет, я в Бога не верю, днем с огнем не сыщешь. Ну реально, очень-очень-очень сложно найти. При этом люди, которые верят в Бога, очень интересен даже язык, да, то есть, когда люди объясняют какие-то свои решения, они говорят про карму. Они не говорят про то, что они молятся друг за друга, да, они говорят о том, что я посылаю тебе позитивные мысли. До меня позитивные мысли всегда не доходят. То есть, если кто-то посылает мне позитивные мысли, до меня они почему-то не доходят. Проверьте, пожалуйста, куда вы посылаете свои позитивные мысли. Мы не молимся, да, уже, то есть у нас какой-то свой язык вокруг этого всего. Что бы это ни было, какое бы божество люди ни избрали, это никоим образом не влияет на их повседневную жизнь. Вообще никак. То есть, с одной стороны, вроде бы Бог есть, с одной стороны, вроде бы я в Бога верю, а с другой стороны, ну никак не влияет на мою повседневную жизнь. И как ни странно, христиане недалеко ушли от этого. Как ни странно, проблема эта связана в том числе и с нами. Проблема эта связана с тем, что зачастую в нашей жизни, в жизни глубоко верующих людей, наша вера, особо не проявляется ни в чем, кроме того, что мы пришли в воскресенье на богослужение. Мы пришли в воскресенье в собор, посидели на богослужении, и все. Вплоть до того, что если наши, условно говоря, неверующие друзья посылают друг другу позитивные мысли, да, то верующие называют это «я буду молиться за тебя» или «я молюсь за тебя», что в переводе на русский язык означает «я только что подумал о том, что неплохо было бы молиться за тебя». Но уже как бы это стало, да, таким, что «я молюсь за тебя». Поэтому на протяжении ближайших четырех недель, на протяжении всего октября мы будем с вами говорить о том, что Господь не просто существует, мы будем говорить с вами о том, что жив Господь. И мы будем говорить с вами, разбирать о том, как тот факт, что Бог, живой Бог, влияет на нашу повседневную жизнь, как это преображает нашу повседневную жизнь, каким образом это отражается на нашей повседневной жизни. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас и прочитаем 18-й Псалом, стихи со 2 по 8. Давид пишет: «Небеса возвещают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. День повествует об этом дню, ночь открывает знание ночи. Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно и звука, их голос проходит по всей земле, но их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених, из-под свадебного навеса, и пробегает свой путь, как бегун, радующийся своей выносливости. Встает оно на краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не сокрыто. Закон Господа совершенен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам очень ярко сегодня увидеть то, что Ты действительно существуешь, то, что Ты живой Господь. Помоги нам возрасти в уверенности в этом и измени нашу жизнь. Помоги нам перенести Бога, которого мы знали в прошлом, Бога, который отвечал на наши молитвы в прошлом, в наше будущее, чтобы мы были уверены, что точно так же, как Ты ответил в прошлом, Ты ответишь и в будущем. Помоги нам справиться с волнением, Отче, не своими силами, не тем, что мы не думаем о проблемах, но тем, что мы думаем о Тебе, едином всемогущем Боге, Отце, Сыне и Духе Святом. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы уже привыкли с вами жить в постоянном стрессе, мы уже привыкли с вами жить в постоянном напряжении, что что-то может пойти не так, что проблемы окружают нас буквально на каждом шагу. И вот в этом городе, да, то есть городе, который буквально пропитан стрессом, очень часто люди выбирают очень простую тактику. Они стараются не думать об этом. Они стараются думать только о хорошем. Они стараются думать только о позитивных вещах. Они стараются думать о том, о чем думать, в принципе, особо не хочется. А это смогу ли я сохранить работу или завтра меня сократят? Особенно актуально сейчас, да, когда пошла вторая волна, еще одна волна сокращений. Встречу ли я свою единственную, своего единственного, свою единственную? Сумею ли я удержать свою жену или мой брак распадется? Сумею ли я с этим всем справиться? Разделаюсь ли я когда-нибудь со своими долгами? Смогу ли я совладать со всеми этими вещами? Мне очень нравится, знаете, как раз говоря про «не думать», мне очень нравится этот момент в сериале «Друзья». Кто смотрел сериал «Друзья»? Давайте исповедуем этот грех. Господь велик, Он простит нам это, я верю. Если вы не смотрели сериал «Друзья», я даже не знаю, что сказать, потому что, с одной стороны, сериал-то смешной, но, с другой стороны, я не рекомендую его, поэтому не смотрите. Но очень смешной. Там есть момент как раз, когда два персонажа, Моника и Чендлер, они в итоге поженятся, и вот Моника помогает Чендлеру сбросить лишний вес, она полна энтузиазма, она приходит к Чендлеру в 6:30 утра, говорит: «Чендлер, все, мы справимся с тобой, ты сможешь согнать там последние полтора килограмма, которые у тебя остались, ты сможешь согнать эти последние полтора килограмма», на что резонный ответ: 6:30 – это безбожное время. Это просто безбожное время. То есть никто не сгоняет вес в 6:30 утра. Она настаивает на том, что ему нужно согнать вес. И вот Чендлер говорит: «Ты знаешь, меня поражает твой оптимизм, потому что, ну, работу ты найти не можешь. Родителям своим сказать о том, что ты найти работу не можешь, потому что они, ну, они не одобрят это, они не будут гордиться тобой, им будет очень сложно принять такую дочь. И ладно бы в твоей жизни был парень, на чьем плече ты могла бы поплакаться, и кому бы ты могла рассказать о том, как тебе тяжело в жизни, но ведь и парня же нет, да? И при этом такой оптимизм». И тут же от оптимизма Моники не остается и следа, и Чендлер так говорит: «Ну, хочешь, можешь поспать чуть-чуть, что, 6:30 утра, приляг вот на диванчике, я пледиком тебя укрою». Если мы не думаем о наших проблемах, если мы стараемся загнать их в угол, то рано или поздно эти проблемы все равно вылезут наружу. Рано или поздно в нашей жизни все равно появится человек, который заставит нас думать о наших проблемах. Рано или поздно все равно появится кто-то, кто начнет задаваться вот этими вопросами, кто поможет нам увидеть, что на самом деле, ну, никуда сокращение не делось, никуда тот факт, что мы не можем найти работу, он никуда не делся, никуда наше одиночество не делось. И я знаю, если вы пришли в церковь первый раз, наверняка вы думаете о том, что, ну, вот поэтому я с такими людьми и не общаюсь. Никто с такими людьми не общается. Но у всех есть такие друзья. То есть как-то вот все их избегают, но у всех они есть все равно. Проблема не в том, чтобы не думать. Есть гораздо, гораздо более действенный выход. Выход, который связан именно с нашей верой. Выход, который связан именно с тем, что мы делаем с нашими волнениями. В Священном Писании есть очень удивительная формула, интересная формула. Это формула клятвы. Клятва, которая особенно часто встречается в исторических книгах. Когда тому или иному историческому персонажу нужно было донести свою мысль до его собеседников, помочь им понять о том, что вот то, что он обещает сделать, будет сделано абсолютно точно, железобетонно, они произносили слова: «Жив Господь». То есть для них уверенность в будущих действиях основывалась на том, что Бог не просто существовал, она основывалась на том, что жив Господь. Если Бог не жив, то да, то, что я обещаю тебе, может и не произойти. Но если Бог жив, если Он существует, если Он действительно есть, то, что я обещаю, я выполню. Один из таких примеров. Первая книга Царств, 19 глава, 6 стих. Саул разговаривает со своим сыном Иоаннафаном, и он говорит ему о том, что «я обещаю тебе, что я не трону Давида». Потому что Давид и Иоаннафан дружили. Но он не просто обещает, что он не тронет Давида, он использует как раз вот эту клятву. Он говорит о том, что верно, как то, что Господь жив, Давид не будет предан смерти. Что настолько же верно, настолько же, насколько мы можем быть уверены в том, что Бог жив, в том, что Он существует. Я не предам Давида смерти, ты можешь мне доверять. Почему? Потому что жив Господь. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим, как эта фраза повторяется раз за разом, именно для того, чтобы показать, что тогда, когда люди были не уверены в том, что произойдет в будущем, они говорили: «Жив Господь». Они говорили о том, что жив Господь, и потому что Господь жив, мы можем быть уверены в том, что произойдет завтра. Потому что Господь жив, я могу дать тебе это обещание. Потому что Бог существует, я могу это гарантировать тебе. Каким же образом справиться с волнениями? Очень просто. Мы должны перенести Бога, который отвечал на наши молитвы в прошлом, Бога, который жил в прошлом, из нашего прошлого перенести его в будущее. Когда мы оглядываемся на наше прошлое, когда мы видим, как Господь отвечал на наши просьбы, на наши молитвы в прошлом, мы не сомневаемся в том, что Он существует. Мы сомневаемся в том, что Он существует, когда мы смотрим в будущее. Когда мы смотрим на все эти проблемы, мы неминуемо задаемся вопросом, а ответит ли Он на мои молитвы? Услышит ли Он меня? Поможет ли Он мне? Будет ли Он жив в будущем? Для того, чтобы мы могли это сделать, нам нужно быть абсолютно уверенными в том, что Он существует. Нам нужно быть настолько уверенными в том, что Он существует, что мы могли бы, если хотите, заразить этой уверенностью наших друзей. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что мы видим Бога в творении мира, мы видим Бога в желаниях наших сердец, мы видим Бога в спасении наших душ, мы видим Его вот в этих трех вещах, причем видим Его очень явно. Мы не сомневаемся в том, что Он существует благодаря этим трем вещам, благодаря творению мира, благодаря желаниям сердец, благодаря спасению нашей души. Каким образом мы вообще, кто-либо из нас выбирает то, во что мы верим, то, чему мы доверяем в жизни? Мы выбираем при помощи одной из трех вещей. Большинство из нас, это просто факт, мы выбираем сердцем, мы выбираем на основании эмоций. Мы сталкиваемся с чем-то, что нам нравится, мы сталкиваемся с каким-то интересным фильмом, мы сталкиваемся с какой-то интересной личностью, мы слышим какую-то интересную песню или мы читаем какую-то интересную книгу. И мы формируем наше мировоззрение, мы формируем то, что мы думаем о мире на основании наших чувств, просто на основании эмоций. Второе, мы формируем наше мировоззрение на основании нашей души, на основании определенной предвзятости, если хотите. Мы все выросли с теми или иными убеждениями. Мы все выросли в той или иной среде, и эта среда, хотим мы того или нет, она формирует нас, она формирует то, как мы смотрим на этот мир. Любой человек, любой россиянин, оказавшийся хоть раз за границей, научился определять россиян за границей. По выражению глаз, по отсутствию улыбки, по особенному поведению – потому что мы были сформированы одной и той же средой. Любой россиянин научился в этот момент переходить на другую сторону улицы, чтобы не сталкиваться с собратьями по несчастью, выросшими в этой стране. Любой из нас понимает, что это такое. Это просто предвзятость, это наше воспитание, если хотите. Наконец, третья часть – это то, что происходит реже всего. Реже всего люди выбирают свою веру, свои убеждения на основании разума. Просто потому, что 5% людей думает, на самом деле думает, 15% людей думают, что они думают, и 85% людей, они скорее умрут, чем когда-либо утрудят себя какими-либо мыслями. Простой пример. 5% тех, кто сидит в зале, смотрит сейчас на меня, и у них в глазах написано, что 5 плюс 15 плюс 85 получается 105. 105% быть не может. Вот у 5% в глазах читается это. У 15% в глазах читается умная мысль. У 85% читается в глазах Facebook залезть, что ли. Все очень просто. Мы устроены вот таким образом. Мы вот так вот думаем. Но проблема в том, что когда мы сталкиваемся с испытаниями, когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями в жизни, мы не можем больше полагаться на наши чувства. И вдруг оказывается, что у нашей веры нет фундамента. Мы не можем даже больше полагаться на наше воспитание. Мы не можем полагаться на то, как нас взрастили. Нам нужен более крепкий фундамент. Нам нужен этот более крепкий фундамент того, что мы сами продумали, мы сами пришли, мы сами убеждены в том, что Бог действительно существует не только в прошлом, но Бог существует и в нашем будущем. У нас должна быть эта уверенность. Мы должны это продумать. Мы должны действительно это продумать. Именно поэтому, когда Христу задают вопрос, Какая величайшая заповедь! Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всеми твоими эмоциями. Возлюби Его всею твоею душою, возлюби Его всем твоим естеством, но возлюби Его также и всем твоим разумом. Потому что вот эта последняя часть, она станет как раз для тебя крепким фундаментом, она станет якорем, который поможет тебе вернуться к твоей вере, продумать твою веру, продумать твои убеждения, чтобы понять, что ты на самом деле веришь не напрасно. И если вы еще не верите, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы всего лишь еще идете к этому, я понимаю, что очень сложно сделать этот шаг. Настанет момент, когда ваши эмоции будут как раз подталкивать вас к тому, чтобы сделать этот шаг. Я надеюсь, что следующие 4 недели помогут вам не только сделать его на основании эмоций, они дадут своего рода разрешение разума, что это не просто эмоциональное решение, что это хорошо продуманное решение. Решение, которое ляжет не только на эмоции, но которое ляжет на то, что вы принимаете его осознанно, вы принимаете его продуманно. С чего начинает Давид? Давид начинает свой псалом с того, что говорит: «Небеса провозглашают Божью славу, о делах рук его возвещает их свод. Изо дня в день повествует, и ночь открывает знание ночи». Он смотрит на мироздание, он смотрит на то, что его окружает. И он говорит о том, что я убежден в том, что Бог существует, потому что я вижу творение. Один из фундаментальных вопросов. Почему существует что-то вообще? Почему вообще существует творение? Почему вообще существует мир? Почему вообще существует что-либо? И опять-таки, если вы пришли сегодня в церковь первый раз, наверняка ваш ответ, ну, как бы, почему? Потому что. Как существует? Как ни странно существует. Всегда существовал. Ну вот всегда существовал мир, поэтому он существует и сейчас. Ответ, который на самом деле мы принимали на протяжении тысячелетий. И христиане доказывали существование Бога, даже опираясь на то, что Вселенная существует всегда, что Вселенная существовала все время, что Вселенная просто существует вечно. С этим есть одна проблема. Проблема, связанная с тем, что когда мы прибавляем 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, мы не можем получить бесконечность. То есть любое число, которое мы можем раздробить на части, оно не может быть бесконечностью. Соответственно, Вселенная не может быть бесконечной по определению, потому что у нас есть сегодня, у нас было вчера, у нас будет завтра. Да? То есть 1 плюс 1 плюс 1. Сейчас я прочитаю умную мысль, и после этого я объясню это так, чтобы было понятно всем. Дэвид Гилберт, математик, говорит: в реальном мире вы бесконечности не найдете. Ее не существует в природе, и она не дает серьезного основания для рационального мышления. На долю бесконечности остается лишь роль идеи. Поскольку прошлые события вполне реальны, это не просто идея. Ряд таких событий должен быть конечным, то есть он не может уходить в прошлое бесконечно. И тогда логичнее предположить, что у Вселенной... Помните, кто в детстве собирал фантики, вкладыши, пробки, марки? Кто-нибудь? Один человек, два человека? Отлично! Наконец-то проснулась честность в аудитории. Помните спор в детском саду? А у меня 3 вкладыша. У тебя 3 вкладыша, у меня 5. Ну, ты же не можешь остаться человеком, у которого меньше, чем 5 вкладышей, да? Поэтому ты говоришь: да, а у меня 10. Да, а у меня 100. И вот дальше это протекало какое-то время, пока не наступала кульминация, развязка. А у меня бесконечность. И в ответ ваш оппонент говорил: а у меня бесконечность плюс 1. И ты смотришь на него и думаешь: ну, не бывает бесконечность плюс 1. Ну, я, по крайней мере, думал. Вернее так, я думал, что бесконечности не бывает. Я как-то очень хорошего мнения о себе в возрасте 5 лет. Дальше развязка всего этого, когда ты не самый умный представитель рода человеческого, да, в ответ: да ты сам не самый умный представитель рода человеческого, и на этом спор заканчивается. Но мы понимаем, что бесконечности плюс 1 не бывает. Ну, не бывает, нельзя просто взять и бесконечность прибавить плюс 1. Если у нас есть вчера, если у нас есть сегодня, если у нас есть завтра, значит, мы не существуем бесконечно. Значит, все это в какой-то момент должно вернуться к первоначальной точке. И на самом деле в 20 веке все приходит именно к этому. Сначала Эйнштейн выводит свои гравитационные уравнения, буквально 30 секунд занудства, хотя не буду вас обманывать, не 30 секунд, все будет занудство сегодня. Сначала Эйнштейн выводит гравитационные уравнения, потом в 1922 году наш соотечественник, санкт-петербуржец, из Санкт-Петербурга пришло не только наше правительство, а Александр Александрович Фридман применяет эти гравитационные уравнения на Вселенную и доказывает, что Вселенная расширяется. Он говорит о том, что Вселенная расширяется. Через 7 лет, в 1929 году, Эдвин Хаббл доказывает, что Вселенная расширяется по спектру. Он просто оценивает, как быстро возвращается спектр от звезд, и он говорит о том, что звезды удаляются от нас. В 20 веке происходит переворот. Мы по-другому начинаем с вами смотреть на мироздание. Мы смотрим на него совсем другими глазами. У нас доминирующая теория сегодня – это теория Большого Взрыва. Это теория, которая говорит о том, что было ничто, потом это ничто разлетелось, и так появилось все. Физики, астрофизики говорят о том, ну, они знают, вот в этой теории, они знают, что происходит вплоть до 1 на 10 в минус 43 степени секунды. А до этого они не знают, что происходит. И откуда все это появилось до этого, они не знают. Поэтому Энтони Кенни говорит, сторонник теории Большого Взрыва, по крайней мере, если он атеист, вынужден считать, что Вселенная произошла из ничего и без всякой причины. А так не бывает. Не появляются вещи из ничего и без всякой причины. Даже великий скептик Дэвид Юм говорил о том, что он не считает, что что-либо может появиться просто из ничего. Всегда есть причинно-следственная связь. Она существует всегда. Вот как это описывает современный атеист, философ-атеист Кай Нильсен. Он приводит следующий пример. «Представьте, что вы внезапно услышали громкий хлопок и спросили меня, что стало причиной этого хлопка. А я вам ответил, ничего, он произошел сам собой. Вы бы не приняли такое объяснение. Вы бы сочли мой ответ невразумительным. Но если такая логика истина по отношению к простому хлопку, то она тем более применима к большому взрыву». Все это говорит о том, что, говоря про причинно-следственную связь и про то, что ничего не берется из ничего. Да? В школе, мы в школе это учили. Называется закон сохранения вещества и энергии. Закон Ломоносова-Лавуазье. Оставим в стороне то, что Лавуазье додумался до этого закона через 20 лет после того, как до него додумался Ломоносов. Не будем об этом говорить. Закон очень простой. Он гласит, что нигде ничто не появится, если это что-то сначала откуда-то не украсть. Но это так, чтобы понятно было всем. Ничто не появляется, и нет ничего, что появилось бы из ничего. Всегда действует причинно-следственная связь. То есть, когда вы заходите в комнату, видите, что любимая ваза вашей бабушки разбита на полу, рядом стоит ваш ребенок, смотрит на вас и произносит слова «она сама», у вас есть два выбора. Либо согласиться с вашим ребенком, что она сама, либо поверить в то, что Бог есть. Либо поверить в то, что Бог есть. То есть, вот этот вот анекдот об ученых, которые карабкались на гору и только вскарабкавшись на гору, да, там, обогнув ее, увидели вдруг богословов, которые сидели все это время и ждали их, он истинный. Потому что когда мы подходим с вами к Священному Писанию, когда Давид наслаждается этим миром, когда он смотрит вокруг него, когда он смотрит на все, что произошло, он прославляет Бога. Он понимает, что нет ничего, что появилось бы из ничего. Когда ученые подходят вот к этой отметке 1 на 10 минус 43 степени секунды и говорят о том, что «а мы не знаем, что было до этого», то мы раскрываем с вами Священное Писание. Открываем буквально первую книгу Священного Писания и читаем вначале Бог. Кардинальное отличие. Можете поверить это, поверить в это, можете проверить это, но кардинальное отличие христианства как раз заключается в том, что когда Моисей описывает творение, он описывает его совсем по-другому, чем все остальные авторы. Он описывает его совсем по-другому, чем все остальные религии древнего мира. Все остальные религии древнего мира начинали с чего-то. Если мы говорим о шумерах, если мы говорим о вавилонской цивилизации, они начинают с океана. Из этого океана выходят боги. Но есть что-то. И только Моисей, начиная описывать мироздание, говорит о том, что вначале только Бог, только Он. Только Он бесконечен по определению. Только Он вечен по определению. Только Он. И вот Он, благодаря Ему появляется весь мир. Из ничего появляется, физики говорят, из ничего появляется пространство. Из ничего появляется время. До этого момента времени нет. У времени есть начало отсчета. Вот с этого момента начинает существовать время. Поэтому, когда мы смотрим с вами на мироздание, когда мы задаемся с вами вопросом, почему существует что-то вокруг меня, вместо того, чтобы здесь не было ничего, то единственный ответ, к которому мы приходим, это «потому что Бог». Потому что Бог. Вселенная не существует вечность, она сотворена точно так же, как и все остальное, потому что Бог. И на самом деле, если быть предельно откровенным с собой, то мысль эта преследует нас на протяжении буквально всей нашей жизни. Посмотрите, опять-таки, да, вот эти вот стихи со 2 по 5. «Небеса возвещают Его славу, о делах Его рук возвещает их свод. День повествует об этом дню, ночь открывает знания ночи». Начиная с 4 стиха. «Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно и звука, их голос происходит по всей земле, но их слова до краев света». Это мысль, которая с нами всегда. Если вспомнить свои первые воспоминания, свои первые мысли о Боге, ведь мы же верили, что Он есть. Нам же всегда хотелось верить в то, что Бог есть. Мы смотрели вокруг нас, и мы думали о том, что Бог есть. Мы слушали музыку, и мы понимали, что Бог есть. В своей книге Тим Келлер «Зачем работать?» приводит очень-очень интересный пример. Мы буквально в среду разбирали на дискуссионной группе этот пример. Мне он очень понравился. Он описывает, как Леонард Бернстайн, человек, который не верил в то, он верил в то, что жизнь абсурдна. Великий композитор, великий дирижер. Он верил в то, что жизнь абсурдна, в ней нет никакого смысла. В своем интервью, телеинтервью, говорит, когда ты слушаешь пятую симфонию Бетховена, тебе начинает казаться, что в мире есть что-то правильное, что обо всем судит, что устойчиво следует своим собственным законам, то, чему можно доверять, что нас никогда не подведет. Он слушает пятую симфонию Бетховена, и он говорит, я не верю в то, что есть смысл, я не верю в то, что жизнь не абсурдна, я считаю, что она абсурдна. Я не верю в то, что есть Бог. Но я слушаю пятую симфонию, и что-то отзывается в моем сердце, что-то говорит мне о том, что есть какой-то закон, что-то говорит мне о том, что есть какой-то смысл, что-то говорит мне о том, что в этом мире есть Бог. В другом своем интервью он говорит, музыка дарит имя безымянному и помогает постичь непостижимое. Он обращается к смыслу, он говорит о том, что я стараюсь изо всех сил не верить, но это очень сложно, когда я слушаю музыку. Это очень сложно. Мы не только видим с вами Бога в мироздании вокруг нас, то, о чем пишет Давид, он говорит о том, что язык, который использует Бог, это язык, у которого нет правил, нет грамматики. Но мы его понимаем. Мы понимаем этот язык, потому что язык этот написан в наших сердцах. Нам требуются огромные усилия для того, чтобы заставить себя не верить в Бога. Так хочется поверить. Почему же мы не доверяем Богу? Апостол Павел в первой главе послания Римлянам говорит, «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие, несправедливость людей, которые злом попирают истину. Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. В своих размышлениях они зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. Поэтому Бог отдал их на произвол их собственных же низменных желаний, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Эти люди заменили истину Божью на ложь и поклонялись и служили Созданию, а не Создателю, который достоин вечной славы. Аминь. Далее, во второй главе он продолжает эту мысль, и он говорит о том, что... Стихи 14 и 15. «У язычников нет закона, но если они интуитивно делают то, что требует закон, тогда они исполняют его, несмотря на то, что у них нет закона. Они показывают тем самым, что требования закона записаны у них в сердцах, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие». Павел говорит о том, что то, что нужно знать о Боге, записано в наших сердцах. Поэтому нам так тяжело не верить в Бога. Поэтому мы буквально должны бороться с собой, попирая истину ложью для того, чтобы только не верить в Бога, только не доверить Ему свою жизнь. Томас Нагель говорит об этом, ученый, философ, атеист, говорит об этом следующим образом. «Я хочу, чтобы атеизм оказался истиной. И меня беспокоит тот факт, что некоторые умнейшие и весьма знающие люди из числа моих знакомых считают себя верующими. Я не просто не верю в Бога и не просто надеюсь оказаться прав в своем убеждении. Я надеюсь, что его нет. Я не хочу никакого Бога. Я не хочу жить в такой вселенной». Очень редкое в своей искренности признание. Я не хочу. Почему? Алдус Хаксли об этом, автор смелого нового мира, антиутопии, говорил о том, что он перестал верить в Бога, потому что он понимал, что он не может верить в Бога и спать с девушками в общежитии. А ему хотелось спать с девушками в общежитии. Поэтому он решил, что он больше не верит в Бога. Он так и описывает это в своей биографии, описывает это очень откровенно. Все дело в поведении, все дело в том, что ты не хочешь менять свою жизнь, ты не хочешь отказываться от каких-то вещей. И ты заставляешь себя, буквально заставляешь себя. Как Нагель говорит, я не хочу верить. Я очень стараюсь не верить. Мне очень не хочется верить. А Давид не просто описывает мироздание. Он не просто описывает величие Бога. Он переходит от величия к Богу, Бога к тому, что в 8 стихе говорит, «Закон Господа совершенен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых». Он переходит к этическим нормам. Он говорит о том, что, «Господи, я не только вижу Тебя в мироздании, я не только замечаю Твое величие в мироздании, но когда я понимаю, насколько Ты велик, насколько Ты могущественен, и когда я понимаю, что нет другого Бога, как Ты, я принимаю Твой закон». Потому что я понимаю, что это лучшее для меня. И не только для меня, но для всего человечества. Я следую за Тобою. И делаю это с легкостью, потому что я вижу Тебя, я вижу этот закон в моем сердце. Творца очень трудно не заметить в творении. Творца очень трудно не заметить в желании нашего сердца. Творца очень трудно не заметить для тех из нас, кто доверил свою жизнь Господу. Очень трудно не заметить Его в нашем спасении. Посмотрите, как апостол Павел описывает в послании Ефесянам наше спасение. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он избирает нас еще до того, как появляется мир. Еще до того, как появляется мироздание, вот в этот момент, 1 на 10 минус 43 степени секунды, когда начинается большой взрыв, Он избирает нас до этого момента. Он знает, что с нами произойдет. Он знает, как мы согрешим. Он знает, как мы отойдем от Него. Его не удивляет это. Он знает все, что мы сделаем. Он знает все, что мы совершим. И еще до создания мира Он выбирает нас. Павел продолжает дальше. Он говорит, Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его бесконечной благодати, которой Он щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием. Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Он говорит, что до того, как мы появились, до того, как мы родились, Христос уже умер за нас. Он не просто избирает нас до создания мира, Он искупляет нас до того, как мы появляемся на свет во Христе Иисусе. И я знаю, и Павел знает, что нам всего этого мало. Мы все равно будем сомневаться. Нам все равно будет тяжело. Мы все равно будем отходить от Него. Мы все равно будем забывать о Его любви. Мы все равно будем сомневаться в том, что Он удержит нас. Мы все равно каждый раз, когда мы грешим, каждый раз, когда мы отходим от Него, мы все равно будем думать о том, что, Господи, я понимаю, умом я понимаю, что Ты знаешь все мои грехи. Умом я понимаю, что Ты за все грехи умер на кресте. Но сердце мне почему-то сейчас говорит о том, что Ты не знал об этом грехе. Сердце мне говорит о том, что Ты удивлен сейчас. Что вот Ты как бы все знал, но об этом не знал. Поэтому мне очень сложно поверить сейчас, что Ты все еще любишь меня и все еще принимаешь меня. Поэтому Павел на этом не останавливается. Он продолжает дальше, и он говорит, в нем мы стали наследниками, как это и было предопределено планом Бога, совершающего все в этом мире согласно своей воле и своим замыслам. Он говорит о том, что в нем и вы, когда услышали слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, поверив в него, были отмечены две вещи. Печатью обещанного Святого Духа. Первая вещь, он наложил печать на наше сердце. Он запечатал наши сердца собою. Второе, которое является гарантией нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы. Он является гарантией. Он печать, которая запечатывает наши сердца, но Он же является также и гарантией того, что мы получим в будущем. Мы начали с вами с этой простой фразы «Жив Господь». Фраза эта встречается не только в исторических книгах Ветхого Завета. Она встречается также и в пророческих книгах Ветхого Завета, в самый тяжелый момент истории Израиля, в самый трудный момент в их истории. Исаия обращается к ним, и он говорит, Господь через Исаию обращается к ним и говорит следующее. «Но Сион сказал, Господь оставил меня, владыка обо мне забыл». Чувство, которое испытывает каждый из нас. Мы проходим через трудности, проходим через черную ночь нашей души, проходим через испытания в нашей жизни, и мы говорим, Господи, Ты забыл меня. И вот в этот момент услышьте, что Господь говорит Израилю. Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть дитя, которого она родила? Даже если она забудет, я тебя не забуду. Вот я начертал тебя на ладонях своих рук. Стены твои всегда предо мною. Твои строители перегоняют туда разрушителей. И те, кто тебя разоряли, от тебя удалятся. Подними свой взгляд и посмотри вокруг. Все твои сыновья собрались и пришли к тебе. Верно, как и то, что я живу, возвещает Господь. Ты оденешься всеми ими, словно убранствами. Наденешь их, как невеста. Верно, как и то, что я живу. Ты можешь доверять мне. Настанет день, и ты вернешься в свою землю. Верно, как и то, что я живу. И в жизни каждого из нас, если не было такого момента, будет момент, когда нам будет очень-очень-очень сильно казаться, что Бог нас забыл, что Бог нас оставил. Вот в этот момент, обращаясь ко всему тому, что мы видим вокруг нас, мы говорим верно, как и то, что жив Господь. Верно, как и то, что жив Господь. Ты не оставишь меня. На что мы полагаемся сегодня? Если вы пришли в церковь первый раз, на что вы полагаетесь сегодня? На ваше образование? Ну, давайте будем честными. Каким бы прекрасным ни было ваше образование, вы знаете людей, которые получили такое же хорошее образование или, может быть, даже лучшее образование, чем вы, и они не могут найти работу. Вы их знаете, я их знаю. Вы полагаетесь на ваше положение? Я знаю, я уже говорил о том, что я знаю много людей, которые были на вершине, которые сейчас не могут найти работу, и как раз объясняя то, что они не могут найти работу, они говорят, понимаешь, на работу менее престижную я пойти не могу, меня не возьмут, просто побоятся. А на работу, ну, вот такую, какой я привык, я тоже пойти не могу, и я вот сижу без работы. А люди занимали очень высокие посты. А работу найти не могут. На ваш семейный статус. Ну да, в стране с 70% разводов это то, на что стоит полагаться. На ваш счет в банке. У меня такое ощущение, что у нас Центробанк решил просто... У них такое ощущение, что у них как будто у них план. Вот они должны отозвать 2-3 лицензии в неделю, вне зависимости от того, что происходит в стране. И сегодня у тебя счет в банке, а завтра ты не знаешь, как оттуда деньги вытащить. Работа. Все это хорошо до того момента, как ты вдруг не слышишь о том, что твой начальник собирает всех переговорки и говорит о том, что, ребят, ну, следующая волна сокращений, поэтому извините. На что мы полагаемся сегодня? На что мы действительно полагаемся сегодня? Чему мы действительно доверяем свою жизнь? Посмотрите на эти слова, которые говорит Господь устами Исаии. «Вот я начертал тебя на ладонях своих рук, стены твои всегда предо мною. Вот я начертал тебя на ладонях своих рук». Слова, которые Исаия не понимает, его слушатели не понимают, никто эти слова не понимает до тех пор, пока Фома, не веривший в то, что Христос воскрес, отвечая на приглашение Христа, вкладывает свои пальцы в ладони Христа. Вот то, что оставили гвозди Голгофского креста, Христос сохранил и в воскрешенном теле. Вот они имена, начертанные на ладонях рук. И только вы решаете сегодня, будет ли ваше имя среди этих имен. Только вы решаете сегодня, доверить свою жизнь Богу или нет. Только вы это определяете, только вы принимаете это решение, довериться Ему или нет. Вы можете полагаться на все остальные вещи. Вы можете сказать о том, что, Господи, я устал не верить в Тебя. Я устал бороться с тем, что мое сердце постоянно мне говорит о том, что Ты есть. Я устал слушать музыку и слышать Тебя. Я устал от этого. Отче, пожалуйста. Ты живой, я сдаюсь, ты живой. И потому что ты творец мироздания, потому что ты великий Бог, потому что ты сотворил все, потому что ты живой, потому что ты существуешь, Господи, я устал с этим бороться, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Измени меня. Я очень боюсь этого. Я очень боюсь доверять тебе. Я очень боюсь того, что ты испортишь мою жизнь. Но я доверяю тебе. Я доверяю тебе, я принимаю тебя. Войди в мою жизнь. Если вы не делали этого еще, если в вашей жизни не было еще такого решения, если вы не принимали его, сделайте это сегодня. В конце мы будем молиться с вами. Просто повторяйте эти слова, просто повторяйте их в глубине вашего сердца, обращайтесь с этими словами к Богу. Для Него важна искренность вашего сердца, а не то, чтобы это были какие-то конкретные слова. Мы видим Бога очень явно в творении мира. Мы видим Бога очень явно в желаниях сердца. Мы видим Бога очень явно в спасении души. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что Бог не просто существует. Он не просто живет. Мы поговорим с вами о том, что Бог – судья. И все боятся этого. Все боятся того, что вот я знал, я вот буквально, да, только что готов был доверить свою жизнь Богу, так все проникновенно было, так все хорошо было, а тут судья, я боялся того, что вот ты скажешь о том, что он судья. Я знал, что он меня осуждает. Нам нужен судья. Вам нужен судья. Вы, может быть, этого еще не понимаете, но то, что Бог судья, это на самом деле огромное облегчение для всех. Мы поговорим с вами о том, каким образом все-таки простить, когда простить не получается, как отпустить, когда отпустить не получается, и мы увидим, что именно то, что Бог судья и помогает нам это сделать. Нам нужен Бог, который не просто живет, нам нужен Бог, который является живым судьей. Применение очень простое. В жизни каждого из нас наступает момент, когда нам тяжело. Когда волнение переполняет нас, когда есть какие-то вещи, которые, в которых вы уверены на, ну, хорошо, не 100%, но 90%, это уже много. И вдруг они не происходят. Вдруг они не случаются. И ваше сердце наполняется волнением. Вы буквально, вы рассчитывали на это, и этого не произошло. У меня на прошлой неделе был вот такой случай. Серьезно, вот четверг, пятницу, субботу, в глубине души я постоянно смеялся, потому что я думал о том, что понедельник, вторник, среда, у меня все было хорошо, у меня все было замечательно. И я такой довольный, что у меня все хорошо, все замечательно, у меня нет никаких волнений, то есть я ни о чем не волнуюсь, все так здорово, готовлю проповедь о том, как перестать волноваться. Ну, легко же готовить проповедь, как перестать волноваться, тогда, когда ты не волнуешься, да? У меня все хорошо было с этим. В четверг я получаю письмо, я начинаю волноваться, пятницу я волнуюсь, я не могу справиться со своим волнением. Вот что делать в такой ситуации? Вы переносите Бога из вашего прошлого в ваше будущее. Если нужно, вы буквально проговариваете себе о том, что нас в школе учили закону Ломоносова-Лавуазье о том, что ничто не появляется из ничего. И вот я смотрю вокруг меня, и я вижу Бога. Вот я смотрю вокруг себя, и я вижу, что Он Творец, и Он все контролирует. Вот я смотрю в свое сердце, и я понимаю, что я очень хочу, чтобы Он существовал, и мне очень тяжело в Него не верить. Я вспоминаю о своем спасении, я вспоминаю о том, что Он сделал для меня уже, я вспоминаю о том, как Он ответил на мои молитвы, и я беру вот этого Бога, и я переношу его в свое будущее. Потому что Бог неизменен. В нем нет и тени перемен. Он такой же вчера, сегодня и завтра. И вот как только вы его перенесли в ваше будущее, как только Бога, который все управляет и все держит в своих руках, вы перенесли в ваше будущее, начинайте волноваться. Вот тут можно волноваться, тут можно переживать, тут можно нервничать, делайте, что хотите, потому что Бог заботится о вас всегда. Перенесите его из своего прошлого в свое будущее. Давайте помолимся. Отец всемогущий, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам не просто услышать это, не просто понять это. Помоги нам применить это. Помоги нам, Господь, применить это в наших жизнях. Помоги нам очень действительно перенести то, что мы знаем о Тебе из нашего прошлого в наше будущее. Помоги нам, Господь, это применить. Отче, дай нам смотреть на окружающий нас мир и прославлять Тебя за то, что Ты Творец Вселенной. Дай нам смотреть на желание нашего сердца и видеть Тебя, Господь. Дай нам следовать за Тобой, быть послушными Тебе, быть послушными Твоему закону. Дай нам, Господь, смотреть на то, как сильно Ты любишь нас, и не сомневаться в том, что Ты будешь любить нас и завтра. И я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя о том, чтобы Ты дал им сейчас силы прийти к Тебе и сказать: «Отче, я верю в Тебя. Я верю в то, что Ты есть. Я верю в то, что Ты Бог живой. Я верю в то, что Ты на кресте умер за мои грехи. Я принимаю Твой дар. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я затыкал уши, что я не хотел в это верить. Прости меня, что я боялся отпустить свою жизнь. Я принимаю Тебя и прошу Тебя, будь моим Богом, будь моим Спасителем. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».